Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии священник Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, где находится Великая Московская святыня, икона Пресвятой Богородицы, спорочница грешных.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры!
Воистину воскресе! Батюшка, сегодня хотелось бы о многом поговорить, но я знаю, что в четверг должна пройти конференция, слушание о русском языке.
И сегодня... В Государственной Думе,
да. И не первый месяц, и, наверное, не первый год слушатели радио «Радонеж», как и все, кому не безразлично судьба русского народа, судьба страны, обеспокоены тем, что происходит в системе образования. Что происходит с нашей и высшей школой, да, и со среднеобразовательной школой. А язык – это ведь необыкновенно важная тема. Не случайно, когда пришли революционеры, большевики, первым делом первая реформа. Реформа, во-первых, календаря, да, а потом реформа орфографии. То есть они понимают, что язык очень многое определяет.
Что да, сегодня происходит? Здесь вот можно сказать так, что сейчас практически... Изучение русского языка, оно, конечно, не прекратилось. Обучение русскому языку, изучение русского языка, но, конечно, сейчас, если говорить об общей образовательной школе, то мы видим, что обучение русскому языку, оно, обучение претерпело очень большой ущерб. То есть, можно сказать, что обучение, если брать советский период, обучение вот, именно в сравнении с советским периодом, почти что и нет. Идет натаскивание. Вот в связи с так называемым ЕГЭ. И даже вот интересно, например, когда дети вот сейчас готовятся к ЕГЭ по русскому языку, они говорят, порешаем задание по русскому языку.
Порешаем, да?
Да, вот такое сейчас употребляется слово порешаем. То есть, как будто это математика. То есть, там же даются какие-то варианты, они выбирают, зачастую гадают, какой вариант правильный. То есть, это не встреча с живым языком. И не обучение живому языку и владение им, а это вот именно порешаем русский язык. Но это звучит, сами говорите, убийственно просто.
Да? Отец Александр, фраза. Я напомню нашим слушателям, что отец Александр кандидат педагогических наук, и поэтому проблемы школьного образования советского времени и нынешнего периода нашей истории, не самого радостного в этом смысле, знает не понаслышке. Ведь действительно, вот эти слова «порешаем» русский язык, сленг, который звучит часто даже...
Ну, даже слово «порешаем», да, это вот сам по себе слово такое сленговое, которое вызывает отвращение, да, у нормального человека, чувствующего, понимающего язык, звук языка чувствующего. Но здесь что можно сказать? Всем хорошо известно, что, прежде всего, язык, на котором говорит тот или иной народ, выражает душу этого народа. Тут так все, всем это понятно. Все остальное, архитектура, быт, экономика, политика, на вторых, третьих, четвертых местах, вот в смысле выражения народной души. И недаром во все времена мы знаем, что завоеватели, оккупанты всегда стремились уничтожить язык завоеванного народа. В общем-то, формула простая. Уничтожь язык народа и будешь им владеть. То есть он исчезнет. Особенно это можно хорошо показать на примере Великой Отечественной войны. Мы знаем, что у фашистских идеологов был четкий план по уничтожению русского языка. То есть они понимали, что сразу это сделать не удастся. Это, конечно, процесс долгий. Но такая задача была поставлена ведомством Геббельса, в частности. Вот, они хотели, так сказать, державный русский язык сначала загнать в резервацию, в гетто. Ну, а потом, через несколько поколений, совсем его фактически уничтожить или превратить его, так сказать, в нечто такое уродливое, уже нежизнеспособное. Вот так получилось. И не получилось, слава Богу. И мы здесь, естественно, не можем не обратиться к опыту советского периода. очень интересен в этой связи. Важно подчеркнуть, что советская власть придавала огромное значение развитию и совершенствованию русского языка. Сначала, конечно, надо быть, так сказать, объективным. Сначала большевистский революционный натиск обрушился на великий и могучий русский язык, как и на все остальное. И началась большевистская реформа языка. И, конечно, реформа ничего хорошего не сулила. Но опять приходится, хочешь не хочешь, вспоминать Иосифа Виссарионовича Сталина, который быстро понял, что деградация русского языка неминуемо приведет к распаду страны и, соответственно, к ее военному поражению в ближайшей войне с Западом. Поэтому Сталин понял, что вопрос языка – вопрос стратегический. Это не только вопрос культурной идентификации, не только вопрос цивилизационный, но это вопрос именно стратегический. И, конечно, он по объективным причинам не мог вернуть язык к его традиционному состоянию. Ну, не мог этого сделать объективно, но сама революция в языке, революция, уничтожающая русский язык, она была остановлена при нем. И мы, в общем, именно в сталинский период советской власти появляются мировые центры по изучению русского языка, в частности, Земли, например, да, это в этот период появляется. Центры по изучению русского языка имели такое же значение, как конструкторские бюро, в которых создавались самолеты, ракеты, танки, все, ну, новейшие виды вооружения. Ну, а филологический факультет МГУ, например, становится одним из лучших в мире среди аналогичных факультетов. Да вообще, может быть, лучшим в мире вообще. До сих пор, кстати говоря, он еще не утратил своих позиций. Ну, а специальность филолога становится в СССР одной из самых престижных и уважаемых. И надо сказать, что вот это положение в общем и целом сохранялось до начала пресловутой Горбачевско-Ельцинской перестройки. Вот, и очень точно народ ведь определил перестройку как катастройка, как катастрофа, да? Тоже вот могучий русский язык здесь мы видим. И, собственно говоря, можно прямо сказать, что в период перестройки нашу жизнь начали определять иуды. По-другому не скажешь. Иуды всех мастей и степеней. И в стране началась дикая, чудовищная, похабная вестернизация. И, естественно, это в первую очередь коснулось русского языка. Например, при советской власти матерная брань была под запретом. Она включалась в так называемую ненормативную лексику. И была запрещена законодательно. Невозможно было себе представить, например, чтобы в советском кинофильме ругались матом. И, кстати, реалистичность и правдивость лучших советских кинолент от этого запрета нисколько не страдала. И сейчас, как говорят либералы, надо, чтобы жизнь была правдивой. И чем ты будешь, если будешь матом ругаться, матом показывать, так сказать, нижнюю часть тела, тем это будет более реалистично. Но это же неправда. Мы видим, что в искусстве совсем все по-другому.
Мало того,
да, там... Настоящего
искусства. Да, никому не могло прийти в голову, что с театральной сцены мат будет звучать.
Это... Да. Вот, нельзя было при советской власти ругаться в публичных местах, например, да? И именно поэтому хулиганы и подростки неразумные писали на стенах нецензурные слова и выражения. И вдруг в Горбачевский и Ельцинский период матерная брань почти исчезла со стен домов. И человек несведущий скажет: о, как это здорово! Видите, что дала нам перестройка, что нам дали либеральные реформы. Стены наших домов теперь не оскверняются нецензурными словами. Но любой филолог знает, что означает исчезновение со стен зданий нецензурной брани. Это означает только одно, что ненормативная лексика становится нормативной. Она не запрещена, поэтому не надо писать, можно на ней разговаривать. Можно эти слова использовать и разговаривать спокойно. Зачем писать на стенах матом, когда теперь о нем можно официально говорить? Когда у нас министр... образование Ливанов ругается матом с экрана, так сказать, телевизора, да?
Ну, он пытался это скрыть, но, конечно, прозвучало.
Ну, все просто это видели. Все это видели.
Я объясню, отец Александр, не все наши слушатели просто знают, о чем идет речь. Да. Там проходило голосование, он сидел в президиуме, и кто-то из его подчиненных не вовремя поднял руку. И он ему, в общем-то, полушепотом стояли рядом камеры, матом объяснил, как надо голосовать. Говорит, на меня смотреть надо. Все это было матом сказано. И, конечно, поразило необыкновенно, потому что от министра образования слышать ненормативную лексику, как, скажем, как должное, да?
Да.
Это все-таки не мичман и не прапорщик в армейской части министра образования. Да, батюшка.
Да, еще, кстати, покойный философ Александр Зиновьев, который застал начало наших перемен, он рассказывал, как однажды он летел на самолете, и в котором были наши русские, российские, так сказать, какие-то клерки, там, я не знаю, молодые ребята, которые летели из Англии, по-моему, или одной из какой-то европейской страны, летели в Россию. И он как невольно прислушивался к их разговорам. А пока они говорили на английском языке, там, по мере необходимости, там, со стюардессами и так далее, все было нормально. Только на русский переходил, начался мат. И он даже сказал, ребята, а вообще вы можете на русском нормально разговаривать? Они очень были удивлены такому вопросу. Вот такой пример. Поэтому сегодня, собственно, мы понимаем одно, что язык у нас сегодня действительно страшный ущерб. Конечно, это очень могучий организм, русский язык, его так не убьешь, но его убивают старательно и сознательно, безусловно, разными способами. Но понимая, что вопрос языка – это вопрос стратегический, я подчеркиваю. Потому что если мы утратим язык, то мы утратим, собственно говоря, и имперское пространство. Мы перестанем быть державой.
Ну, язык мы здесь говорим. Здесь можно, наверное, отец Александр, выделить два основных таких момента. Это, во-первых, калечит психику людей, отнимает у них великую русскую культуру, потому что сокращает уроки литературы, уроки языка в школе. Это один аспект. А второй аспект – это то, что происходит в республиках, в угрозу сепаратизма, когда русский язык вытесняется постепенно, то ведь это может привести к печальным, не просто к печальным, а к трагическим последствиям. Ведь не случайно преподавали русский язык на всех окраинах империи. И это достижение было, когда сегодня говорят, что у советской власти вроде бы никаких достижений, кроме индустриализации, не было, но Чингис Айтматов, великий писатель, можно назвать еще ряд писателей, которые именно на русском языке творили. Они через русский язык, великий и могучий, как бы это ни звучало, банально, да, они включились в общемировую культуру.
Да, конечно. Но мы можем сказать, что двоечник советского времени был грамотеем по сравнению с многими сегодня даже людьми, которые, в общем, за многое отвечают, на которых ответственность лежит. А если вы смотрите в интернете, как люди пишут, вот, то это просто, вот, даже двоечники наши самые такие отчаянные не писали так.
Ну, интернетом, я понимаю так, что у определенной части молодежи это стало модным, коверкать язык в интернете.
Нет, но тогда язык коверкает в интернете, он его коверкает и в сознании своем. Это неизбежная вещь. То есть, как ты пишешь рукой, например, да, как ты набираешь текст, так ты и мыслишь. Вот. Поэтому у них знаков препинания, у них вообще зачастую нет. Все с маленькой буквы написано, все слова, например, да, еще не выделено. Вот, имена там людей, например, фамилии и так далее. Я об этом неоднократно писал и говорил, что это просто очень опасная вещь, что вот этот вот интернетовский русский язык, он, собственно говоря, тоже не язык русский. Это сленг. Это, в общем, почти сленг. И дальше это продолжится, то мы фактически, вот уже следующее поколение детей, они перестанут вообще нормально писать.
Ну, во-первых, это же не просто человек так мыслит. Это сужает его горизонт. Просто калечит его сознание. То есть это может быть целое поколение интернетовское, скажем так, пользователей интернета, которые покалечены. И вот вопрос, отец Александр, а могут ли такие люди быть творцами?
Вот в том-то все дело, что здесь все именно вот это и упирается. Потому что человек, который не знает своего языка, он, конечно, не может правильно мыслить, он не может творить. Это безусловно.
То есть сознательное убийство целого поколения.
Да, это творчество, уничтожение творческого потенциала народа через уничтожение языка.
Отец Александр, а когда вы, кстати, писали еще ручками чернильными, да, перьевыми.
Да.
Когда у нас
ну,
на столах...
так уже почти нет, я уже в тот момент, когда они уже почти были вытеснены.
Но все равно были чернильницы. Да, и да, коли... да. Могу сказать как художник, что ведь каллиграфия, да, это же не... тоже не просто так, это очень... влияет на сознание, на мысли человека.
Нет, вообще человек должен букву вводить рукой. Человек должен учиться писать рукой. Потому что вот набор текста на компьютере – это вещь очень опасная. Человек должен сам рукой писать на бумаге обязательно. А потом может перепечатать – это вопрос другой. Вот. Поэтому я вот своих детей всех к этому приучаю, чтобы они сначала писали текст рукой обязательно.
А потом набирали на компьютер.
Ну, да, это особый такой таинственный процесс, когда ты берешь бумагу, Пушкин писал, перо, бумага, стихи спокойно, да, вот, перо, бумага как-то у него, да, вот. И, действительно, ну, нельзя писать стихи, например, на компьютере набирать. Я не представляю, может ли поэт настоящий, да, вот, сидеть, набирать стихи на компьютере.
Интересно, да, ведь...
Ну, я думаю, это не получится хорошие стихи при таком способе, вот, написания.
Да, да, это тоже какая-то очень такая таинственная связь.
Отец, ну, наш экран, да, он собственно, все, что проходит на экране, это от тебя отделено. Бумага – это то, что с тобой, если она перед тобой лежит, то у тебя рука на ней. Ты с ней связан непосредственно. Это вот как бы, вот буквы тобой написаны, это часть твоей души. Твоей именно, почерк твой. Тогда плохой или хороший.
Кстати, отец Александр не случайно жалуются все в последние десятилетия, наверное, а может быть даже и больше, чем последние десятилетия, жалуются на то, что в интернете, даже на православных сайтах, невероятное количество хамства. Тоже происходит какой-то момент. Ведь человек, наверное, взяв ручку, не напишет своему оппоненту такие слова. Редко такое бывает.
Ну, конечно, можно писать и на бумаге. Мы знаем, мы в пистолетном стиле много примеров хамства написано на бумаге. Вот. Но, наверное, психологически действительно хамить легче через интернет. Это как бы не совсем ты делаешь, получается. Не совсем ты.
Тем более под никами какими-то да. Это все происходит. У нас звонок, батюшка. Слушайте. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Это Ирина, Московская область. Вы знаете, у меня такое вот наблюдение. У меня вот ребенок средний класс, вот несколько лет назад, задание вот дали по английскому языку. И я ему показала, как вот красиво писать по-английски. Но он мне сказал, что, говорит, мама, нам в школе мы должны вот по-английски писать вот такими урывками, знаете, вот как вот просто как вот по бумаге, чирк-чирк-чирк. Я говорю, а как же, давай, сынок, я тебе покажу, как красиво пишет английский язык, вот, красивыми буквами. А он говорит, нет, нам так не разрешают, нам снижают оценки. Вы должны писать как вот так схематично. Это же... Алло.
Это
я считаю, что это тоже вот какой-то, знаете, момент такой отрицательный, потому что нас-то учили действительно писать чернилами, с наклоном, нажимом пера. И вот я уж не говорю про как вот изучение английского языка. Мне кажется, вот как-то идет вот именно, да, вот с изучения иностранного языка вот влияние такое, что вот некрасиво писать, вот как вот даже мы проходили еще там 80-е годы, а вот бегло, быстрее, без наклона. Вот. И от этого,
наверное, безлично. Некрасиво и безлично. Спасибо за вопрос, очень правильно сказали. То есть идет обезличивание мира вообще, да? Это во всем мы наблюдаем. В том числе вот и детей учат писать безлично, некрасиво, неотличимо от других. Чтобы было главное, чтобы вы не могли понять, чем почерк там вашего ребенка отличается от другого. Вот к чему хотят прийти. То есть помимо такой нивелировки человека.
Ведь почерк – это же характер человека.
Конечно. Ну, институт этим занимается. Поэтому это, конечно, это в общем, в принципе, это вот то, что сейчас вы рассказали, дорогая наша радиослушатель, это часть программы вредительства. Понимаете? Поэтому поневоле все мы вспоминаем в советские времена, хочешь не хочешь, когда такие вещи были невозможны. И когда сегодня опять ругают советскую власть, что там идеологии, было много слишком идеологии коммунистические и так далее, но, конечно, это недостаток большой, но хорошо, вы идеологию разрушили, но вы-то что лучше сделали?
Ну, Дело в том, что...
Сегодня либералы, что-то вы сделали, что вы должны сделать для образования? Вы его повысили, вы его понизили.
Ну, русский язык, так идеология, правила орфографии, правила русского языка, к идеологии никакого отношения не имел.
На самом деле, вы знаете, либеральную идеологию задача в том, чтобы уничтожить не коммунистическую идеологию, а саму Россию и русский народ. Вот их задача.
Вот, батюшка, вы вспомнили, как Сталин тогда в то время занимался вопросами русского языка, были созданы филологический факультет МГУ. Кстати, филологический факультет МГУ, он был объединен тогда, он назывался, я не помню, до какого года, историко-филологический. Да. А ведь это тоже не просто так, ведь это связь необыкновенная, то есть человек должен был историю страны постигать вместе с языком. Не зря при Несторе летописце в древних славян слово «язык» обозначало народ. Разные языки. Разные.
Нет, вообще ИСФИЛ это было большим достижением, кстати говоря, образования. Я очень тоже всегда жалел, что это было уничтожено, что факультеты были разделены. Можно было вполне сохранить историко-филологический факультет наряду с разными факультетами. Вот. И это очень жаль, это большая потеря была.
Кстати, это вообще мы заметили, что когда начинался в советское время отход от таких классических канонов, от норм классической русской школы, начинались нехорошие процессы в государстве. Это тоже можно, кстати, проследить.
Нет, конечно, все, что связано с языком, это язык это таинственная вещь. Он объявляет все собой. Это же на нем говорят все математики, историки, домохозяйки, все говорят на одном языке, вот на русском, да? И когда он меняется, меняется все. И на языке говорят государственные деятели. А сейчас, допустим, что вот, кстати, вопрос интересный. Есть такой факультет государственного управления в МГУ. Так вот, сегодня там преимущественно учат казахи.
А почему?
Я ничего против казахов не имею. Но мне кажется, казахи должны все-таки учиться, потому что в Казахстане. Вот. А они будут управленцами. Может, они кто-то хорошо знает русский язык, но все-таки для управленца государственного, да, чиновника, очень важно знать хорошо русский язык, чтобы он был его, так сказать, родным природным языком. Для управления государством это очень важно, мы понимаем. Вот. Но если вдруг мы увидим, что, так сказать, преимуществует какой-то иной элемент, да, управления, неприродно русский, скажем так, преимуществует, я подчеркиваю, он должен быть, конечно, может быть, но он должен быть в преимуществе, не должен превалировать. Тогда меняется и система управления, естественно, не может не меняться. Я не против участия казахов, так сказать, в госуправлении, потому что мы знаем, что русский народ, народ вселенский, и русский, может быть, всякий, кто принимает систему ценностей русского народа, потому что православную веру, поэтому русский может стать представителем любого этноса. Мы это понимаем. Но вместе с тем, понятно также то, что не может какой-то иной этнос, особенно там, где мы говорим об управлении государством, иметь преимущество над русским этносом.
Ну, это, кстати, это вообще имперская политика, да, еще царская, дореволюционной России, потому что были иногда перегибы, когда шла русификация, допустим, в царстве польском, но язык объединял все пространство огромной России.
Конечно.
Великой России. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Это раба Божия Галина. Батюшка, благословите.
Благодарю.
Я хочу спросить вас, вот вы ответьте, пожалуйста, почему у нас такое происходит очень странное? Жаргон на первом месте, тюремная лексика на первом месте. Почему люди не могут изъясняться на чисто русском языке? Ведь это красивый, очень ясный, чистый язык.
Спасибо, но это насаждается сознательно. То есть есть силы, заинтересованные в том, чтобы убить русский язык. Убить русский народ, убить Россию. Есть эти силы. Вот. Не будем сейчас конкретизировать, но они есть. Они сознательно действуют вот в этом направлении, не пытаясь все разрушить. И они насаждают, это славянка, это тюремную лексику. Телевидение все таково сегодня. Вот. А интернет вообще всем этим переполнен. Поэтому молодые люди к этому привыкают.
Ну, очень,
к сожалению,
напрашиваются такие очень печальные сравнения с послереволюционным временем, потому что в 20-е годы блатная такая, скажем, экзотика, блатная лирика тогда входила в жизнь, потому что уголовники считались для большевиков социально близкими элементами. И были всякие песни, с одесского кичмана бежали два уркана и так далее и тому подобное. Но потом, в 30-е годы, вся эта лирика стала блатная, стала вытесняться классическим искусством. Ведь классическая музыка звучала по репродукторам, прямые включения были из Большого театра, даже из зала консерватории. А хатовский язык тогда, это же был образцом русского языка, его же постепенно шло воспитание народа.
Опять же, вы правильно говорите, Александр Александрович, что тогда была политика государственная другая. Тогда за этим следили. Я же не говорю про Сталина, и позже это было. Да, смотрели, что люди слышат, что они читают, что они... Да, была цензура, которая запрещала и многое из того, что не надо было бы запрещать. Но то, что все плохое запрещалось в нравственном отношении, это точно.
Ну, кстати, дикторы центрального телевидения Анна Шатилова, Игорь Кириллов, когда с ними приходилось говорить, они же, некоторые журналисты брали интервью, они просто за голову хватались, потому что слушать то, что сейчас иногда говорят в эфире центральных телеканалов, просто невозможно. Это не отсутствие профессионализма. Это, мне кажется, более серьезная вещь.
Нет, это насаждение, сознательное насаждение сленга. А, вот, совершенно. То есть, люди говорят по-русски, но не на русском языке.
А потом как, да? Наша слушательница о жаргоне сказала. Мы же помним, отец Александр, 90-е годы, когда из всех, скажем, киосков звучала блатная музыка. Ну ладно, из киосков, допустим, блатная музыка, блатной этот шансон, он звучал постоянно и на радио, и на телевидении. И сегодня, по-моему, еще звучит.
Да.
У нас еще один звонок. Слушаем. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Говорите, мы слушаем вас.
Алло.
Да-да.
Алло.
Да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Мы очень рады, что вы вышли в эфир с отцом Александром. Можно вам теплые слова сказать?
Спасибо. Благодарю.
В такой стихотворной форме. Разрешите?
Благодарим вас, да.
Татьяна из электростали.
Спасибо, господи. Можно? Татьяна. Да-да, Татьяна, мы слушаем вас.
На душе тепло, спокойно. Тихо, мирно, хорошо. Это Виктор Александрович на Радонеж пришел. Зазвучал знакомый голос. Мягкий, трепетный, живой. И едино на потребу. Боль о родине родной. По-другому жить не может. Постоянство, как гранит. Верность Богу и отчизне. Господь его хранит. Казаки и атаманы, полководцы и цари, воевода Марк с дружиной имена всех озарит. Отец Александр и Виктор. Звучит их голос вновь. Какая сила в слове. И к родине любовь. Какая ревность к правде, не погрешая в ней. Какая святость Богу в истории своей. Какую верность долгу в себе они хранят. И предков наших корни опять в них говорят. И ждем мы с постоянством. Любимый наш дуэт с программой православия. Другой дороги нет. И с нотой надежды в опоре на Христа земного вам терпения внесения креста.
Спасибо.
Мы очень рады, что вы вышли эфир.
Спасибо.
Любим вас, благодарим и слушаем со вниманием.
Благодарим, спасибо, дорогая господи. Татьяна, за такие очень теплые слова и очень так ко многому обязывают, да, отец Александр?
Стараемся.
А я, дорогие братья и сестры, еще раз хочу поблагодарить всех, кто молился обо мне во время болезни, всех, кто оказал мне помощь. Низко кланяюсь вам, благодарю. Ну, и, скажем так, благодарю за доверие и буду стараться его оправдать. Вот, ну, и просим прощения, если у нас что-то не удается, потому что, конечно, хотелось бы очень многое сказать в эфире, тем многое. И вот сейчас Татьяна вспомнила о русских героях, которых мы упоминаем с вами, батюшка. А я хотел бы всем нашим радиослушателям в Петербурге сообщить, что завтра, 5 июня, в Духовно-просветительском центре Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, Свято-Духовский называется, это духовно-просветительский центр, адрес: набережная реки Монастырки, 1, метро площадь Александра Невского. С 18 до 20 часов пройдет представление диска «Русские герои». Это ряд передач, небольшие диски по 15 минут, не больше 20 минут, о малоизвестных русских героях, которые были созданы коллективом «Русской народной линии». Они все очень интересные, и я думаю, что мы и на Радонеже о них расскажем. Вход свободный, и все присутствующие получат в подарок диск с фильмами. И в представлении этой программы примут русские герои, примут участие сотрудники синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, председатель отдела Петербургской епархии протоиерей Дмитрий Василенко, председатель движения «Санкт-Петербург. Духовная столица» Елена Бабич и главный редактор информационно-аналитической службы «Русская народная линия» Анатолий Степанов, доктор исторических наук, доцент Российского государственного педагогического университета имени Герцена Андрей Иванов и другие. Так что, я думаю, многие слушатели радио «Радонеж», живущие в Петербурге, смогут завтра увидеть, побывать на представлении этого диска. И мне кажется, отец Александр, удивительным то, что этот диск создавали, ну, мы же знаем все хорошо, и Анатолий Дмитриевич, нашего друга.
Ну, конечно, когда нам дают не русских героев, а антигероев нам предлагают. Всяких монстров, чудовищ, даже не людей уже, собственно говоря. Что нас показывают? Это же терминаторы какие-то, да, железобетонные. Или это какой-нибудь там летающий придурок, там, как Бэтмен или кто он там. То есть уже...
Человек-паук там.
Да, то есть уже детей даже нету. Дети предлагают уже инфернальных персонажей, а даже не героев. Ладно, хоть героев предлагали бы.
Робин Гуда, допустим, да?
Ну, хотя бы, да. Это в лучшем случае Робин Гуда мы увидим там в исполнении этого австралийского актера, если забыл фамилию. Вот. Неважно. Вот. И поэтому, конечно, вот эти монстры, они входят в сознание детей, и как вытеснять? Только вот русскими героями. То есть русский герой должен взять меч этих пауков, этих всех монстров, летающих этих придурков, уничтожить этим мечом русским. Вот что надо, чего мы должны добиться. Конечно, вроде бы силы не равны, потому что этих пауков, они со всех щелей к нам лезут, эти пауки, эти монстры. А русский герой, это всего лишь вот диски, только будут презентоваться в ближайшие там день-два. Вроде бы этого мало, но надо понять, что дорогу осилит идущий, во-первых, поэтому мы должны, несмотря на что, идти, брать свой меч и, несмотря на огромное количество нечисти, поднимать его и бить ее.
Я думаю, что эти диски будут распространяться и по воинским частям, это только начало.
Я надеюсь, что самое главное, что мы призываем, вот, чтобы эта программа «Русский герой» получила бы господдержку. Тем более, что наш президент как раз призвал усилить патриотическое воспитание. Он же об этом прямо говорил. Только мы поэтому обращаемся к нему и просим: Владимир Владимирович, окажите государственную поддержку вот вашему проекту. Вот мы первые, кто это начали делать. Окажите поддержку.
Кстати, дорогие,
иначе пауки нас эти сожрут.
Да. Русская народная линия, так как и радио «Радонеж», там работает, ну, десяток сотрудников работает. Такой замечательный проект осилили, да, «Русские герои». Это только начало. Снимаются эти короткометражные диски. Замечательный видеоряд, кстати, все подобрано. А на государственном канале у нас по-прежнему остается неизвестно что. Мы будем надеяться, что все-таки дойдет это постепенно до нашей власти. У нас звонок еще есть.
Да, слушаем.
Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Виктор Александрович, это Валентина, Москва, и батюшка Александр. Слава Богу, что вы вместе на Радонеже. Божьей вам помощи в вашем благородном деле и низкий вам поклон.
Спасибо, Господи, Валентина.
Я вас очень люблю слушать. Большое вам спасибо за ваши передачи. До свидания.
До свидания.
Вот я, знаете, хотел внимание обратить в связи с русским языком. Вот недавно замечательно сказал адвокат Андрей Антонов на страницах «Русской народной линии», он сказал, что русский язык – язык государственный. И он является атрибутом российской государственности. Вот как юрист он сказал, что русский язык является атрибутом российской государственности, без которой ее нет. То есть без русского языка нет российской государственности. То есть нет российской державы, а в пределе нет Российской империи.
Нет народа. Не зря мы 9 мая вспоминаем всегда. Дорогая Валентина, мы были с отцом Александром в эфире 9 мая, с Алексеем Константиновичем Светозарским, профессором Московской духовной академии, и Владимиром Георгиевичем Савичем, заместителем главного редактора нового канала «История». Он пока только в триколоре. главный редактор Алексей Денисов, тоже хорошо известный нашим слушателям, ему всегда как-то получается, что вспоминаешь эти слова Анны Андреевны Ахматовой: «Ну, мы сбережем тебя, русская речь, великое русское слово». Вот сегодня тоже такая же война идет, отец Александр.
Да, и вот еще в этой связи вот о том, что русский язык является атрибутом российской государственности, я вот что о чем хотел сказать. На днях глава Совета улемов Российской Федерации Исламского Согласия муфтий Фарид Хазрат Салман, ну, человек влиятельный, авторитетный в исламском мире, высказался по поводу, такую идею высказал, что нужно для русских создать особую территорию в Российской Федерации, чтобы у русских была своя территория, свое место. И вот я сейчас хочу вам прочитать, что он сказал, и вроде бы это выглядит вежливо, знаете, вот такое вежливое хамство. То есть человек вежливо хамит и предлагает в сущности убийственное правило для России. Вот я сейчас прочитаю, вы сами убедитесь. Вот он пишет. Непонятно, почему русского народа в системе Российской Федерации до сих пор нет своего национального административного очага. Как он о нас заботится, трепетно, правда, интересно. Если вспомнить историю Московской, Киевской Руси, то географически эти области существуют по сей день. Даже Владимирская, Московская область. То есть интересно, что для него Московская, Киевская область все-таки это области. Это не государство, это области. Дальше. В границах этой исторической Руси можно создать национальный очаг русского народа. Какая потрясающая забота Салмана Фарид Хазрата.
Знаете, батюшка, удивительная забота. Дело в том, что у меня половина родственников живет в Сибири.
Да.
И в Новосибирске, в деревнях по Оби тоже, да, много русских, в Омске живут. И вообще потрясающе. Всегда сибиряки это были самые настоящие русские люди, да? Сибирские дивизии в 41-м, когда пришли под Москву, перелом совершился. А сегодня получается, что сибиряки это кто? Это национальный очаг должен быть только в территории Владимира Суздальского.
Ну, непонятно где, кстати.
Вот... Которые брали дань, скажем, да, так, вот... не обижая этого хазрата, да, да, муфтия.
И, кстати, как он, как он нежно заботится о нашей культуре. Смотрите, продолжаю вот текст. На сегодня русская культура, литература, русское искусство подвергаются глобализации. И в результате мы получаем русский язык, который всем понятен, но в нем через каждое слово иностранщина. Он, оказывается, хочет, наш русский язык стал чистым, понимаете?
Ну, вроде бы похвально.
Похвально. Да. Ну, ведь, что, то есть, глобализация. Дело все в том, что русский язык, конечно, как великий язык, всегда соприкасался безбоязненно с другими языками и заимствовал оттуда слова. И это, кстати, для любого великого языка неизбежная вещь. Если вы большой язык, так сказать, изолируете от языков других, то он умирает. Ну, он, если не умирает, он перестает подпитываться, потому что, на самом деле, может быть, я не знаю, языков какого-нибудь очень малого народа, не нужно, так сказать, это вот общение с другими языками, но русский язык, в нем нуждаются другие языки, и он, естественно, нуждается в каком-то смысле в других языках. Это нормальный процесс. Вот, а он глобализация это называет. Вроде бы он правильно говорит, но на самом деле он хочет русский в гетто загнать русский язык.
Вообще,
понимаете, у него какая идея?
Вообще интересно. Можно долго говорить о том, как русский язык вбирал разные слова. Кстати, вот затея от церковно-славянского отказаться, да, когда мы слышим некоторые, мне пришлось с одним недавно человеком говорить. Он говорит, надо на русский язык службу перевести. Кстати, и на радость, да, же иногда проговорю такие бредовые идеи, скажем, мягко говоря, не просто неразумные, а удивляющие. Да? А этот человек хотя бы только воцерковляется. Офицер мой, друг, афганец, он, да, очень хороший человек, замечательный, воцерковляется. Говорит, ну, мне непонятно на службе. Я говорю, Сережа, ну, что ты мне сказки рассказываешь? Ты два языка иностранных знаешь, преподавал в высших учебных заведениях, и тебе непонятен церковно-славянский язык. И просто мы с ним по телефону говорили, а рядом лежал со мной молитвослов, открытый на канонии Пресвятой Богородицы. Я читаю ему на выбор любую молитву. Говорю, Сереж, что тебе здесь непонятно? Ну, все понятно, да? И вот атака, мне кажется, он не смог сказать, что какая-то молитва ему непонятна. Да? Но кто-то же внушает, что надо богослужение перевести на русский, то есть оторвать от церковного славянского языка.
А кто-то внушает, видите, вот вроде бы он от глобализации защищает, вот, если глобализация осуществует. Действительно, иностранщина проникает в русский язык, она его портит. Но он-то о чем говорит? Что он изолировал язык, чтобы это вообще прекратилось. Но, а язык не может быть без взаимообщения с другими языками великими. Это невозможно просто. Поэтому это очень хитрая и коварная цель, на самом деле.
Да не просто коварная, да. Коварная цель, да. А получается, русский в Калининграде должен быть очаг какой-то. Да? И, кстати, национал-демократы, которых поддерживают часто Вашингтон, они тоже говорят, надо создать маленькую республику Русь, отказаться от всех окраин. Но, батюшка, мы же видели, что произошло, когда нам говорили, надо сбросить республики. Республики сбросили, да?
Да.
А теперь в Москве когда-то в советское время мы видели такое количество таджиков, узбеков и прочих представителей братских республик? Не видели, да? Никогда не было. Теперь говорят, надо сбросить Кавказ, да? И так, как шагреневую кожу, постепенно русских превратить в...
Вот здесь очень необходимо для русского народа в системе федерации воссоздать такую историческую государственность, как основной субъект. То есть он предлагает создать в системе федерации субъект еще один, русский. А мы-то с вами понимаем, что Россия это наша земля, это русская земля.
То есть интересно получается, да. Русских вытесняют с Северного Кавказа, да? Русские себя в других республиках, там в Туве, в Бурятии себя уже неуютно чувствуют. Якуты в Якутии, Саха, да? Да. Неожиданно там говорят, что это их коренная земля. То есть была Великая Россия.
Поэтому этому Салману, как его, Фариду Хазрату, хочу сказать, что Российская Федерация, то есть Россия, это вся наша земля. Она вся наша. Россия. Вы на ней живете, вас любим, наши малые народы. Живите мирно, не трогайте, так сказать, не мешайте нам жить. И мы вас только будем любить, лелеять, растить, уважать. Но это наша земля. Все. Россия это наша, русская.
Мало того, в Российской империи, созданной великим русским народом, все народы жили по-братски. И, кстати, в советское время тоже появилось такое понятие «старший брат», да?
Да.
И, кстати, оно не обижало никого. Ни казаков не обижало. Обижало только националистов.
А знаете, вот я вам скажу в этой связи. А сегодня что получается? Да, ведь когда с русскими живут по-человечески, обращаются, мы всегда по-человечески. Когда кого мы трогали? Когда русские кого обижали? Пусть приведут мне хоть один пример серьезный. Но сегодня что получается? Вот в одну из школ. Вот я рассказываю то, что я слышал на днях. От завуча школы. Не буду никакая школа. Приходит папа и мама, мусульмане. Кладут на стол бумагу, в которой написано заявление. Просим освободить наших детей от занятий музыки, по музыке, от физкультуры. Еще от чего-то. И просим также, чтобы наш мальчик, там, наши мальчики не сидели рядом с девочками на одной парте. По закону они не имеют права это требовать. Но администрация данной школы боится их и идет им навстречу. Вот о чем мы дожили. Когда приходят мусульмане, у нас в Москве православным Граде, да, в центре православного мира, и требуют, чтобы их дети, мусульмане, получали особый статус в нашей образовательной школе. Это вот реальность, понимаете?
Кстати,
вот об этом нужно подумать, как его зовут, Салман Фарид Хазрат, все звание имеет.
Кстати, как часто представители Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, многие ученые, те, кто стал учеными, офицерами, они говорят, мы благодарим тех русских учителей, которые нас обучали русскому языку в наших далеких кишлаках, мы смогли добиться очень многого. То есть низко кланяются тем, кто в 30-е годы приезжал в эти кишлаки, чтобы обучать русскому языку. И овладев русским языком, они смогли стать и писателями, и учеными. Ведь что происходит? А сегодня вот такое отношение. Ну, батюшка, что...
И пусть вот он своим, так сказать, гражданам скажет, да? Вот не видеть так себя в школах, если вы учитесь в Москве. А еще мне рассказывали, что там, например, чеченская диаспора потребовала, чтобы они отдельную школу сделали. То есть отдельный класс внутри школы. То есть внутри школы, общеобразовательные, сделали для чеченцев отдельный класс.
Ну, такие
требования. Вот такие требования тоже, оказывается, есть.
Ну, если так идти по этой логике, то мы придем к тому, что происходит в Англии. Не помню название этого английского небольшого города, где живет всего 16 мусульман, но администрация этого города, там, как она у них называется, мэрия, не помню, они запретили вывешивать английский флаг. Не британский, не Великобритании флаг, а английский флаг, потому что он изображен на белом фоне красный крест. Представляете, он оскорбляет чувство мусульман. Но я думаю, что покалеченная толерантностью, так называемой толерантностью Европы и та же Англия, где барабанщика королевского стрелкового полка просто зарезали на улице так показательно, она никогда не будет примером для России. Но мне кажется, батюшка, все-таки наша верховная власть, центральная власть, государственная, она должна понимать, что вот такие заявления — это как бы пробные шарики, они просто пробуют.
Конечно, потому что пока у них нет силы такой еще большой, они не такой концентрации здесь их, вот, необходимой для решения этих вопросов. А когда она появится, будет все другой разговор с нами.
Батюшка, даже понимать это. Просит помолиться о здравии отрока Николая, Марии, Елены, Виктора, болящего Евгения, монахини Глафиры болящей, болящей Марии, Марины, тяжко болящего Игоря, Ларисы, заключенного Николая, Нины, атаковицы Ксении, заключенной Татьяны, Антонины, Татьяны, Мариамны, младенца Алексея, Галины, тяжко болящего Петра, Елены, болящих Антонины, Николая, Марии, Сачады, Василия, младенца Софии, Валентины, Тамары, Дионисия, Виталий, Ирины Сачады, Андрея, Натальи, Владимира, болящие Ларисы, болящих Веры Сачады, тяжко болящие Татьяны, воинов Михаила, воина Алексея, непраздной Фатинии, о здравии Нины, Татьяны, Леонида, Юлии, Екатерины Сачадами, Галины, Юлии, Марии, Фатинии Сачадами, я упокоение Александра, Дмитрия, Надежды, протоиерея Герасима, протоиерея Дмитрия, иеромонаха Владимира, отрока Арсения и радиакона Алексея, новопреставленного протоиерея Георгия, протоиерея Вячеслава, Серафима, Александры, Владимира, 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 Павла, монахини Татьяны. И я, дорогие братья и сестры, вот здесь попросили о упокоении убиенного великого князя Сергея Романова, великого князя Сергея Александровича. В среду, в прошлую и в четверг была конференция в храме Христа Спасителя. Я думаю, участники этой конференции, посвященной великому князю Сергею Александровичу, побывают на радио «Радонеж». Мы лучшие доклады, лучшие выступления предоставим. А вообще, о упокоении великого князя Сергея Александровича молиться, батюшка, можно, конечно, но мне кажется, он прославлен русской зарубежной церкви, а после того, как мы соединились, то молиться о первом мученике из дома Романовых в это революционное лихолетие, о упокоении молимся, чтобы его молитвами и молитвами его супруги, великой княгини, преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, Господь даровал нам спасение и вразумление. И 10 июня, в понедельник, мы еще дополнительно будем объявлять, братья и сестры, 18:30, в следующий понедельник, в помещении Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Адрес — это Новая площадь, 12, проезд Китай-город, метро, либо метро Лубянка. Состоится вечер памяти нашего дорогого друга Владимира Леонидовича Махнача. Всех приглашаем, вход свободный. Выступят его ученики, общественные деятели, ученые. Вести вечер будет и отец Максим Первозванский, главный редактор журнала «Наследник». Будет выступать отец Иоанн Ермаков, настоятель подворья в Сокольниках, патриаршего подворья. Отец Владимир Соколов должен быть. Может быть, сегодня говорил с батюшкой, если сможет, приедет. И отец Владислав Свешников, который много лет дружил с Владимиром Леонидовичем, любил его. Валентин Лебедев. Многие должны принять в этом вечере участие. Приходите все почтить память и вспомнить нашего дорогого друга Владимира Леонидовича Махнача, русского историка, ученого, просветителя. Батюшка, у нас еще один звонок. Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. звонок сорвался. Пришла записка, батюшка, будут ли еще передачи о Сталине. Дело в том, что мы
специально о Сталине специально, не делаем.
Мы говорим,
поскольку необходимо говорить о нем, мы говорим. Потому что у нас нет такой задачи о Сталине официально говорить. Так что мы говорим о советском периоде, тогда о Сталине вспоминаем, естественно, как сегодня вспоминали.
Мы говорим, я вот хотел бы, отец Александр, тем, кто возмущен нашим упоминанием Сталина и частыми упоминаниями того доброго, что было в советском периоде, объяснить нашу позицию. Дорогие, скажем так, наши оппоненты, мы жили в советское время, так же, как и вы с отцом Александром. Помним все, что было тогда нехорошего, тоже мы хорошо знаем, да? Но мы помним и то хорошее, что было в то время, и мы противостоим желанию некоторых, причем целенаправленному желанию методичному, превратить советский период в черную дыру нашей истории.
Конечно, ну...
Мы хотим об этом времени говорить полную правду. И нам очень дорого то, что было в том периоде, именно то, что сохранялось в том периоде из традиционных русских ценностей царской России. А в образовании, скажем так, ну, много можно назвать, мы об этом говорили.
Да.
И то, что сегодня пытаются под видом свободы и демократии из русской жизни уничтожить. В частности, вот русский язык, о чем сегодня
отец Александр говорит. Да, кстати, вот чтобы закончить еще мысль. Вот уважаемый Фарид Хазрат Салман пишет. Вот я татарин, у нас есть Татарстан, есть другие национальные республики, остался обделенным только русский народ. Так что решение этого вопроса будет восполнением исторической справедливости. И это только создаст условия для появления современной русской общности. Во сколько здесь непонятно, смотрите, вещей. Во-первых, он ставит русский народ все-таки на одну, так сказать, доску с другими народами. Конечно, по достоинству человеческому. Все равны, но если говорить о вкладе историческом в создание России, российской державы, то, конечно, очевидно, что русский народ здесь имеет пальму первенства и даже никто с ним рядом стоять не может. Поэтому в этом смысле ставить русский народ в один ряд с другими нельзя.
Дорогими, уважаемыми.
Да, конечно.
Но, батюшка, по всем законам международным, да, правовым, государство, в котором больше 60% одной национальности проживает, называется мононациональным.
Да.
Русских в России, по самым скромным просчетам, даже сейчас, когда уже мигрантами заполняют, больше 80%. Некоторые говорят 80-50, ну, я 85. Я имею в виду, не отделяют русских ни белорусов, ни малорусских украинцев.
И вот интересно, он говорит, что он ратует за появление современной русской общности. А у нас есть русская общность. Что он хочет дать новую какую-то русскую общность, то есть резервацию для русских. Я так понимаю уважаемого Фарида Хазрата Салмана. Может быть, я не прав, пусть он меня опровергнет. Я готов в полемику вступить, если будет необходимость. Да, еще же хочу сказать одно слово, что очень важно, что почему-то уважаемый Фарид Хазрат Салман совпадает с русскими националистами. Они хотят того же самого, что и он.
С русскими националистами, которых поддерживают Госдеп, которые пытаются, да, говорят, ну, разрушить, как... нам нужна республика.
Ну, да, очень много русских, вот, которые выступают именно за то, чтобы русские вошли в пределы, так сказать, своего московского княжества.
И которые, кстати, вместе с либералами, ненавидящими Россию, оказались на Болотной площади.
Как так получается, что некоторые русские националисты, да, совпадают с уважаемым Хазратом Салманом? Как это получается? Вопрос интересный. Правда?
Да, батюшка, но хотелось все-таки сказать, что сегодня президент Путин об этом говорил. Если центральная верховная власть, скажем, да, государственная, не обратится к русскому вопросу, если не примет какие-то меры, потому что сегодня получается, что русские самые угнетенные. Возьмем даже 282-ю статью, да, так ее называют, русская статья. Никого по этой статье никаких экстремистов. Вот, кстати, господин Гозман, либо и многие его единомышленники, они вполне могли по этой статье быть привлечены. Но я думаю, что этот вопрос должен решаться.
Меня порадовало, да, в этой связи. Сейчас, может, говорить так тревожным и грустным. А меня порадовал концерт 24-го
числа. Батюшка, ответим на вопрос, а затем продолжим. Да. Простите, отец Александр. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Благословите.
Бог благословит.
Отец Александр, я вот хотел спросить, вот вы говорите про русский язык, но вот, а как вы относитесь к иностранным словам, которые мы сами же употребляем, вот, ну, без смысла? Вот, например, слово «культура», ведь это же латинское слово, вот, оно тесно связано с Римской империей. которую, кстати, хотят, ну, которая уже, наверное, возродилась, то есть исцелила эта рана зверя. То есть возрождение Римской империи.
Ну, культура сказала, что это возделывание, воздел, взращивание. Ну, нет, просто есть чрезмерность, есть все крайности. Необходимо использовать иностранные слова. Все языки их используют, иностранные слова. Вот, и мы их используем. Просто еще о степени, о мере. Вот за этим должно сидеть государство.
Ну, мы же не прикладываем.
Ну, скажем, генерал Деголь, да? Например, да. Во Франции, внимательно следил за тем, что американизм было как можно меньше во французском языке. И успешно боролся с американизмами во французском языке, запрещая, например, скажем, в прокат давать почти все, многие американские киноленты. В американском кино почти не было при Деголе на французском киноэкране.
Но они сейчас, кстати, понимаете, относятся вот к своему
так кино внимательно. Так что, пожалуйста, все это можно делать. Я вот хотел сказать об отрадном очень факте последнем, который меня очень порадовал, как многих других. 24 числа, в день памяти святых Кирилла и Мефодия, просветителей славян, был концерт на Красной площади, вот, где присутствовал святейший патриарх, наш архиерей.
Патриарх Иерусалимский.
Иерусалимский. Но концерта его не было, а вот я именно про концерт именно говорю. А вот уже вечером после, так сказать, вот основной части, уже был концерт. Был 2000, хор был из 2000 человек, сейчас состоял, пели русские советские песни. Я как будто вернулся в 70-е годы. Вот. В самое лучшее время, вот когда, так сказать, исполнялись вот такие концерты. И поразительно, что с нами Бог, это начался концерт, завершился он, славься наш русский народ, Глинки. Вот. А Петербургского вокзала, широка страна моя родная, Катюша. И поразительно, что святейший с радостью огромной пел все эти песни. Вместе с народом он пел.
Батюшка, мне жаль, что это...
И в его лице светилась такая русская искренняя радость. Это было очень приятно видеть.
Мне очень жаль, что нельзя найти в интернете запись этого концерта. Прямая трансляция, дорогие братья и сестры, была по каналу «Культура». И когда, конечно, я включил, когда пел кубанский казачий хор, святейший подпевал, народ стоял.
А помните, как было о прошлые годы, когда после вот в этот день, после крестового хода вечером, к сожалению, у нас обычно пел Поль Маккартни, например, у нас вот выступал, я помню, один. Как было обидно, что вот такой день западная сирена под именем Пол Маккартни нас поет. Но у него была одна песня, правительская, «Возвращение в СССР». И вот этот концерт как раз и был возвращением как бы назад в СССР.
К великой державе.
Великой державе.
Но к великой державе...
Хотелось, потому, знаете, что... Этот концерт можно назвать так. «Здравствуй, империя!» Я бы так назвал этот концерт.
Батюшка, а ведь пели, как звучало «Стив да Стив», правда? Удивительно.
А там был какой-то «Степ широкая», там здорово исполнялось на этом концерте.
А пели и русские народные песни, и советские песни, которые стали уже народными.
Ну, Катюша, это был советско-русский концерт. То есть вот эта неотделимость, если, конечно, была видна неотделимость русского от советского.
То есть, что этот период не был черной дырой. Пели, сидела, кстати, Александр Пахмутова.
Рядом святейшего Пахмутова сидел. Они вместе с ней пели. Вот уж поразительно.
Пели песню «Надежда».
«Надежда», да.
«Мой компас». Вообще удивительная радость была на лицах людей, которые стояли под зонтиками.
И исполняет нас «Надеждой».
Да. «Прощание славянки» звучало. А святейший же сказал вначале, батюшка, помните, он сказал, что наши молитвы, песнопения в храмах, обращаясь к народу, но и народные песни, они часто являются молитвами. А вот песня «Я люблю тебя, жизнь», которую тоже святейший все
подпевали, да.
Это же песня-молитва. Да. И, конечно, заканчивалась последняя. Военные песни пели. Когда заканчивался вечер на еде, а когда заканчивалась «Широка моя страна моя родная», то она прозвучала как-то удивительно светло, эта песня, правда?
Удивительно, удивительно.
Да, и потом, конечно же, колокольный звон. Да, дирижировал Валерий Халилов, который всегда военный дирижер, генерал-майор, который всегда дирижирует. Удивительная была радость. Так что, батюшка...
Славься, великий русский народ!
Аминь.
Аминь.